и обернулась. В руках у нее был синий бархатный портфель. Она села к бюро, вынула из портфеля большой желтый конверт, а оттуда какой-то мелко исписанный лист, взрезала ножом полученные письма и что-то переписала из них на листок. Это заняло не более 2 минут. Потом, снова вложив письма и листки в портфель, Бежецкая зажгла пахитоску и несколько раз глубоко затянулась, задумчиво глядя куда-то в пространство. У Эраста Петровича затекла рука, которой он держался за стебли. В бок больно впивалась рукоятка кольта, да еще начали ныть неудобно вывернутые ступни. Долго в таком положении ему было не простоять. Наконец Клеопатра загасила пахитоску, встала и удалилась в дальний, слабо освещенный угол комнаты, открылась какая-то невысокая дверь, снова закрылась, и донесся звук льющейся воды. Очевидно, там находилась ванная. На бюро соблазнительно лежал синий портфель, а женщины, как известно, вечерним туалетом занимаются подолгу. Фондорин толкнул створку окна, поставил колено на подоконник и в 2 счета оказался в комнате. То и дело, поглядывая в сторону ванной, где по-прежнему ровно шумела вода, он принялся потрошить портфель. Внутри оказалась большая стопка писем и давешний желтый конверт. На конверте адрес: «Господину Николя Крогу, до востребования, главный почтамт. Санкт-Петербург, Россия». Так, уже неплохо. Внутри лежали разграфленные листки, написанные по-английски хорошо знакомым Эрасту Петровичу косым почерком. В первом столбце какой-то номер. Во втором название страны. В третьем чин или должность. В четвертом дата. В пятом тоже дата. Разные числа июня по возрастающей. Например, самые последние 3 записи, судя по чернилам, только что сделанные, выглядели так. Номер 1053F. Бразилия. Начальник личной охраны императора. Отправлено 30 мая. Получено 28 июня 1876 года. Номер 852F. Североамериканские Соединенные Штаты. Заместитель председателя Сенатского комитета. Отправлено 10 июня. Получено 28 июня 1876 года. Номер 354F. Германия. Председатель окружного суда. Отправлено 25 июня, получено 28 июня 1876 года. Стоп! Письма, пришедшие сегодня в гостиницу на имя мисс Ольсен, были из Рио-де-Жанейро, Вашингтона и Штутгарта. Эраст Петрович порылся в стопке писем, разыскал бразильское. Внутри был листок без обращения и подписи. Всего 1 строчка. 30 мая. Начальник личной охраны императора. Номер 1053F. Итак, Бежецкая зачем-то переписывает содержание получаемых ею писем на листки, которые затем отправляет в Петербург какому-то мсье Николя Крогу, или, скорее, мистеру Николасу Крогу. Зачем? Почему в Петербург? Что это вообще все значит? Вопросы толкались локтями, налезая один на другой, но разбираться с ними было некогда. В ванной перестала литься вода. Фондорин наскоро запихнул бумаги и письма обратно в портфель, но ретироваться к окну не успел. В дверном проеме застыла тонкая белая фигура. Эраст Петрович выхватил из-за пояса револьвер и свистящим шепотом приказал: «Госпожа Бежецкая, один звук, и я вас застрелю. Подойдите и сядьте. Живо». Она молча приблизилась, зачарованно смотря на него бездонными мерцающими глазами, села возле бюро. «Что, не ждали?» — язвительно поинтересовался Эраст Петрович. «За дурачка меня держали?» Амалия Казимировна молчала. Взгляд ее был внимательным и немного удивленным, словно она видела Фондорина впервые. «Что означают сии списки?» — спросил он, тряхнув кольтом. «При чем здесь Бразилия? Кто скрывается под номерами? Ну же, отвечайте!» «Повзрослел», — неожиданно проговорила Бежецкая тихим задумчивым голосом, и, кажется, возмужал. Она уронила руку, и пеньюар сполз с округлого плеча, такого белого, что Эраст Петрович сглотнул. «Смелый, задиристый дурачок», — сказала она все так же негромко и посмотрела ему прямо в глаза. «И очень, очень хорошенький. Если вы вздумали меня соблазнять, то попусту тратите время», — краснея пробормотал он. «Не такой уж я дурачок, как вы воображаете». Амалия Казимировна грустно молвила: «Вы бедный мальчик, который даже не понимает, во что ввязался. Бедный красивый мальчик, и мне вас теперь не спасти». «Подумали бы сначала о собственном спасении». Эраст Петрович старался не смотреть на проклятое плечо, которое заголилось еще больше. «Разве бывает такая сияющая, снежно-молочная кожа?» Бежецкая порывисто поднялась, и он отпрянул, выставив вперед дуло. «Сидите! Не бойтесь, глупенький. Какой вы румяный! А можно потрогать?» Она протянула руку и слегка коснулась пальцами его щеки. «Горячий! Что же мне с вами делать?» Вторая ее рука нежно легла на его пальцы, сжимавшие револьвер. Матовые немигающие глаза были так близко, что Фондорин увидел в них два маленьких розовых отражения лампы. Странная пассивность охватила молодого человека. Он вспомнил, как Ипполит предупреждал про мотылька, но вспомнил как-то отстраненно, словно и не его касалось. А дальше произошло вот что. Левой рукой Бежецкая отвела кольт в сторону, правой же схватила Эраста Петровича за воротник и рванула на себя, одновременно ударив ее лбом в нос. От острой боли Фондорин ослеп. А, впрочем, он все равно ничего не увидел бы, потому что лампа с грохотом полетела на пол, и воцарилась кромешная тьма. От следующего удара коленом в пах молодой человек согнулся пополам, пальцы его судорожно сжались, и комнату озарило вспышкой, разодрало выстрелом. Амалия судорожно вздохнула в воздух, полувсхлипнула, полувскрикнула, и никто больше не бил Эраста Петровича, никто не сжимал ему запястья. Раздался звук падающего тела, в ушах зазвенело, по подбородку в два ручья стекала кровь, из глаз лились слезы, а внизу живота было так скверно, что хотелось только одного — сжаться в комок и переждать, перетерпеть, перемычать эту невыносимую боль. Но мычать было некогда. Снизу доносились громкие голоса, грохот шагов. Фондорин схватил со стола портфель, кинул его в окно, полез через подоконник и чуть не сорвался, потому что рука все еще сжимала пистолет. Он не помнил, как слез по трубе. Очень боялся не найти в темноте портфель, однако тот был хорошо виден на белом гравии. Эраст Петрович подобрал его и побежал напролом через кусты, скороговоркой бормоча под нос. «Хорош дипломатический курьер женщину убил. Господи, что делать-то, что делать? А сама виновата. Я и не хотел вовсе. Куда теперь? Полиция будет искать? Или эти? Убийца. В посольство нельзя. Бежать из страны скорей тоже нельзя. На вокзалах, в портах будут искать. За свой портфель они землю перевернут. Затаиться. Господи, Иван Францевич, что же делать? Что делать?» Фондорин на бегу оглянулся и увидел такое, что споткнулся и чуть не упал. В кустах неподвижно стояла черная фигура в длинном плаще, в лунном свете белело застывшее, странно знакомое лицо. Граф Зуров. Взвизгнув, вконец ошалевший, Эраст Петрович перемахнул через ограду, метнулся вправо, влево, откуда как-то приехал, и, решив, что все равно, побежал направо. Глава 11, в которой описана очень длинная ночь. На собачьем острове в узких улочках за милоолскими доками ночь наступает быстро. Не успеваешь оглянуться, а сумерки из серых уже стали коричневыми, и редкие фонари горят через один, грязно, уныло, от Темзы потягивает сыростью, от помоек гнилью. И пусто на улицах. Только у подозрительных пабов и дешевых меблерашек копошится какая-то нехорошая, опасная жизнь. В номерах «Ферри Роуд» живут списанные на берег матросы, мелкие аферисты и стареющие портовые шлюхи. Плати 6 пенсов в день и живи себе в отдельной комнате с кроватью. Никто не сунет нос в твои дела. На уговор. За порчу мебели, драку и крики по ночам хозяин, жирный Хью, оштрафует на шиллинг. А кто откажется платить, выгонит в зашей. Жирный Хью с утра до вечера за конторкой у входа. Стратегическое место, видно, кто пришел, кто ушел, кто что принес или, наоборот, хочет вынести. Публика пестрая, от такой жди всякого. Вот, например, рыжий потлатый художник-француз, только что прошмыгнувший мимо хозяина в угловой номер, деньги у лягушатника водятся, без споров заплатил за неделю вперед, не пьет, сидит в заперти, первый раз за все время отлучился. Хью, конечно, воспользовался случаем, заглянул к нему. И что вы думаете? Художник. А в номере ни красок, ни холстов. Может, убийца какой? А кто его знает? Иначе зачем глаза за темными очками прятать? Констеблю, что ли, сказать? Деньги-то все равно вперед уплачены. А рыжий художник, не ведая о том, какое опасное направление приняли мысли жирного Хью, запер дверь на ключ и повел себя в самом деле более чем подозрительно. Первонаперво плотно задвинул занавески. Потом положил на стол покупки — булку, сыр и бутылку портера. Вынул из-за пояса револьвер и сунул под подушку. На этом разоружение странного француза не закончилось. Он вытащил из-за голенища «Дерринджер» — маленький однозарядный пистолетик, какими обычно пользуются дамы и политические убийцы. Пристроил это игрушечное на вид оружие возле бутылки портера. Из рукава постоялец извлек узкий, короткий стилет и воткнул его в булку. Лишь после этого он зажег свечу, снял синие очки, устало потер глаза. Оглянулся на окно. Не отходят ли шторы? И, сдернув с головы рыжий парик, оказался никем иным, как Эрастом Петровичем Фондориным. С трапезой было покончено в 5 минут. Видно, имелись у титулярного советника и беглого убийцы дела поважнее. Смахнув со стола крошки, Эраст Петрович вытер руки о длинную богемную блузу, подошел к стоявшему в углу драному креслу, пошарил в обшивке и достал маленький синий портфель. Не терпелось продолжить работу, которой Фондорин занимался весь день и которая уже привела его к очень важному открытию. После трагических событий минувшей ночи Эраст Петрович все же был вынужден заглянуть к себе в гостиницу, чтобы захватить хотя бы деньги и паспорт. Пускай теперь любезный друг Ипполит, мерзавец, Иуда, ищет со своими прихвостнями Эразмуса фон Дорна по вокзалам и портам. Кого заинтересует бедный французский художник, поселившийся в самой клоаке лондонских трущоб? Ну, а если все же пришлось рискнуть и совершить вылазку на почту, так на то была особая причина. Но каков Зуров! Его роль в этой истории была не вполне ясна, но в любом случае неблаговидна. Непрост его сиятельство, ох, непрост. Затейливые кренделя выписывает бравый гусар, открытая душа. Как ловко адресок подсунул, как все рассчитал. Одно слово — шпильмейстер. Знал, что клюнет глупый пескарь, проглотит наживку вместе с крючком. Или нет, его сиятельство что-то такое про мотылька аллегоризировал. Пролетел мотылек на огонь, полетел, как миленький, и чуть было не сгорел. Так дураку и надо. Ведь ясно было, что у Бежецкой и Ипполита имеется некий общий интерес. Только такой романтический болван, как один титулярный советник, кстати, произведенный в это звание в обход других более достойных людей, мог всерьез поверить в роковую страсть на кастильский манер. Да еще Ивану Францевичу голову заморочил. Стыд-то какой! Ха-ха-ха! Красиво излагал граф Ипполит Александрович. Люблю и боюсь ее ведьму. Задушу собственными руками. Вот, наверное, потешался над сосунком. И как ювелирно сработал, не хуже, чем в тот раз, с дуэлью. Расчет был прост и безошибочен. Занимай пост у гостиницы «Уинтерквин» и спокойно жди себе, пока глупый мотылёк Эразм на свечку прилетит. Тут тебе ни Москва, ни сыскной, ни жандармов. Бери Эраста Фондорина голыми руками и концы в воду. Уж не Зуров ли есть тот самый Франц, про которого Дворецкий поминал? Фу, гнусные конспираторы! Кто у них там главный, Зуров или Бежецкая? Ну, похоже, все-таки она. Эраст Петрович поежился, вспомнив события минувшей ночи, и жалобный вскрик, с которым рухнула застреленная Амалия. А может, ранена, не убита? Но тоскливый холодок под сердцем подсказывал, что убита. Убита, прекрасная царица. И жить Фондорину с этим тяжким грузом до конца своих дней. Правда, вполне возможно, что конец этот совсем близко. Зуров знает, кто убийца, видел. Наверняка уже охота идет по всему Лондону, по всей Англии. Но почему Зуров упустил его ночью? Дал уйти. Пистолета в руке испугался. Загадка. Однако была загадка и позамысловатей. Содержимое портфеля. Долгое время Фондорин никак не мог взять в толк, что означает таинственный список. Сверка показала, что записей на листках ровно столько же, сколько писем, и все данные совпадают. Только кроме числа, указанного в письме, Бежецкая дописывала еще и дату получения. Всего записей было 45. Самое раннее датировано 1 июня, последние три появились при Эрасте Петровиче. Порядковые номера в письмах были указаны все разные. Наименьший номер 47F, Бельгийское королевство, директор департамента, получено 15 июня. Наибольший номер 2347F, Италия, драгунский лейтенант, получено 9 июня.